эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвале, Сухуми и Тбилиси 21 час. У микрофона Олег Кусов. Слушайте сегодняшней нашей программе. Хартия журналистской этики проводит акции протеста в Тбилиси. Схинвали намерен подать суд на ОБСЕ.
Борис Чочев считает, что у иска есть перспективы, так как 5 июля апелляционный суд в Гааге признал ответственность голландских миротворцев за смерть трех боснийских мусульман.
В России произошли сразу две трагедии на Волге и Абим.
Ширина Волги в этом месте около 40 километров. Пострадавших подбирал трехпалубный теплоход «Арабелла».
Посадка была такой жесткой, что во время так называемого приводнения у самолета отвалилась хвостовая часть.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: число жертв катастрофы теплохода «Булгария» на Волге в Татарстане достигло 64. На юге Кипра в городе Лимассол в результате взрыва на военной базе погибли не менее 11 человек. В Сирии атакованы посольства США и Франции. Число жертв катастрофы теплохода «Булгария» на Волге в Татарстане достигло 64. Как сообщили в МЧС России, их тела подняты на поверхность. На борту теплохода, по последним данным, было 208 человек. 79 спасены, судьба остальных остается неизвестной. По предварительной версии, причинами кораблекрушения могли стать изношенность судна и его перегрузка. Кроме того, у компании-организатора круиза не было лицензии на перевозку пассажиров на Булгарии.
Уже точно установлено, что при выходе из порта в Казани у теплохода уже тогда наблюдался крен на правую сторону, и, возможно, именно эта техническая неисправность судна и стала причиной аварии. Но повторяю, что на данный момент следователи рассматривают и другие версии.
Сказал представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. В России 12 июля объявлено днем траура по погибшим. Спасатели обнаружили тело 6-го погибшего при аварийной посадке самолета Ан-24 в Томской области. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении МЧС России, еще один пассажир числится пропавшим без вести. Ведутся его поиски. Сегодня утром самолет совершил вынужденную посадку на реке Обь из-за возгорания в левом двигателе. 35 человек получили ранения. Из-за трагедии президент России Дмитрий Медведев предложил вывести из эксплуатации пассажирские самолеты Ан-24.
Как сообщил представитель Госдепартамента, кроме заявления формального протеста Сирии,
приносим извинения за техническую накладку. На юге Кипра в городе Лимассол в результате взрыва на военной базе погибли не менее 11 человек, 35 ранены. Взрыв произошел около 6 часов утра. Сообщается, что взорвались 98 ящиков с боеприпасами, которые были конфискованы в 2009 году. Кипрскими властями при досмотре судна, шедшего из Ирана в Сирию. В результате взрыва в стране нарушено электроснабжение, прервано автомобильное сообщение между Лимассолом и столицей страны Никосией.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сирии сегодня сторонники президента Башара Асада атаковали посольства США и Франции в Дамаске в знак протеста против визитов послов этих стран в город Хаму на прошлой неделе. По сведениям очевидцев, зданием дипломатических представительств был причинен ущерб, передает из Америки Алан Давыдов.
Как сообщил представитель Госдепартамента, кроме заявления формального протеста Сирии, Соединенные Штаты могут потребовать от нее компенсации за ущерб американскому посольству в Дамаске. В понедельник толпа сторонников Башара Асада в течение нескольких часов осаждала комплекс посольства, бросала камни, взломала ограждение и пыталась прорваться на территорию дипмиссии, но была разогнана ее охраной. Госдепартамент также укажет сирийской стороне на проявленную медлительность в усилении охраны посольства и на необходимость выполнять международные обязательства по охране иностранных дипломатических представительств. По словам американского дипломата, нападавшим не удалось проникнуть внутрь посольства США в Дамаске, и никто из его сотрудников не пострадал, но нанесен ущерб зданию консульства. Нападавшие разбили в нем окно и разрисовали стены оскорбительными надписями. Нападение на посольство произошло на следующий день после того, как посол Соединенных Штатов в Дамаске Роберт Форд подверг резкой критике правительства Сирии за жестокое подавление народных волнений. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вооруженные силы США проводят в Ираке военную операцию против поддерживаемых Ираном шиитских боевиков. Об этом сегодня заявил министр обороны США Леон Панетта в ходе визита в Ирак. По его словам, в операции участвуют также иракские силы безопасности. Тегеран отверг обвинения Вашингтона о поставках вооружения боевикам в Ираке и Афганистане. В Австрии возбуждено уголовное дело против бывшего посла Казахстана в Вене Рахата Алиева по обвинению в убийстве и похищении людей с целью шантажа. Австрийская прокуратура подтвердила в понедельник, что следствие по делу Рахата Алиева начато в первых числах июля, передает Мария Клайн.
Алиев обвиняется в похищении и убийстве двух банкиров. В Казахстане он признан виновным в этом преступлении и приговорен к длительному сроку тюремного заключения. Казахстанские власти дважды обращались к австрийским коллегам с просьбой о выдаче Рахата Алиева и дважды получили отказ. Сам Алиев, бывший зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, считает дело против него политически мотивированным и отрицает свою вину. В Австрии с иском против Алиева в суд обратились родственники погибших. Это дело, длящееся уже несколько лет, пока не удавалось довести до конца. Недавно в Казахстане были обнаружены тела убитых банкиров со следами пыток. Ряд австрийских политических и общественных деятелей подвергли власти критике за бездействие и укрывательство преступников и потребовали предать Алиева суду. Еще в марте с запросом о деле Алиева к австрийской прокуратуре обратилась Европейская комиссия. Как сообщают австрийские СМИ со ссылкой на представителя прокуратуры, власти Австрии не знают местонахождения Алиева. По информации прокуратуры, Алиев не имеет в Австрии статуса беженца или права на жительство. Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
В Турции оппозиционная Народная Республиканская партия приостановила бойкот парламента. Об этом сегодня заявили представители этой партии. Ее члены отказались принять присягу в новом парламенте 28 июня в знак протеста против отказа турецких властей освободить находящихся под арестом двух депутатов от этой партии, которых обвиняют в антигосударственной деятельности.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 7 минут. У микрофона Олег Усов. Сегодня 11 июля. Продолжаем программу. Аппарат полномочного представителя президента самопроглашенной Республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию приступил к сбору материалов для подачи в Международный суд на ОБСЕ. Об этом сообщил полномочный представитель президента Южной Осетии Борис Чочиев. Как он сказал, мы располагаем фактами, говорящими о том, что во время войны в августе 2008 года представители миссии ОБСЕ в Цхинвале даже детей не пустили в бункер своего здания, которые пытались найти там убежище. На теме работал мой коллега Мурат Гукимухов.
В частности, господин Чочиев заявил, цитирую, «Мы располагаем фактами, свидетельствующими, что во время войны в августе 2008 года представители миссии ОБСЕ в Цхинвале не пускали в бункер своего здания детей, которые пытались там найти убежище. Такой бесчеловечный поступок со стороны наблюдателей ОБСЕ, несомненно, заслуживает осуждения. Мы приступили к сбору материалов для того, чтобы подать на ОБСЕ в Международный суд». Конец цитаты. Борис Чочиев считает, что у иска есть перспективы, так как 5 июля апелляционный суд в Гааге признал ответственность голландских миротворцев за смерть трех боснийских мусульман во время массового убийства в городе Серебрянице в 1995 году. Тогда голландские миротворцы, находившиеся в Югославии в соответствии с мандатом ООН, выдали сербам трех сотрудников собственного вспомогательного персонала, которые были набраны из местного населения. Борис Чочиев считает эти ситуации схожими. «Нам удалось связаться с жительницей Цхинвала Мадиной Тасоевой, участницей событий, о которых говорит Борис Чочиев. Миссия ОБСЕ в Цхинвале располагалась в доме на улице Пушкина. 8 августа 2008 года, когда начался артобстрел города, к расположенным по соседству с миссией домам прибежал военный мужчина. Он начал созывать людей, говорить о том, что в их домах слишком слабые перекрытия, поэтому в подвалах этих домов нельзя прятаться от бомб. Мужчина сказал, что нужно искать убежище в миссии ОБСЕ, там подвал надежный. Женщины с детьми, всего около 20 человек, обратились в миссию с просьбой о предоставлении укрытия. Среди них была и Мадина Тасоева. Она пришла к офису миссии с тремя малолетними детьми. Младшему ребенку на тот момент едва исполнилось 2 месяца.
Дети так стучались, и нам открыли двери водоохранные. Ведущих сам потом глава миссии Михальский. Он начал кричать, что мы здесь родились. не пустили нас. Сотрудники начали просить, чтобы хотя бы меня пропустили в Чечню. Михальский вставал в гонке от нас метров 10. И нам кричал, чтобы мы убирались, идите как в подвал, Кукоева и Чучьева. Идите, когда они вас спрячут.
К сожалению, мы не смогли получить комментарии от сотрудников ОБСЕ. В Грузии в настоящее время два представителя ОБСЕ, которые работают по узким проектам, связанным с культурой и экономикой. Они не уполномочены давать комментарии на темы, не имеющие отношения к профилю их деятельности. Мы намерены продолжать попытки связаться с ОБСЕ, чтобы получить комментарии. Так что разговор не окончен. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А теперь переходим к одной из главных тем дня. В Тбилиси прошла очередная акция протеста в связи с обвинениями в шпионаже, выдвинутого грузинскими властями против 4 фотокорреспондентов. Акция прошла сегодня перед зданием МВД по инициативе Совета Хартии журналистской этики Грузии. Аналогичные акции прошли и в Гурии, и Аджарии. Журналисты требуют встречи с министром внутренних дел Грузии, а также снятия грифа «Секретно» с дела о фотокорреспондентах. С протестами выступили и местные НПО. О том, как разворачиваются события вокруг обвиняемых в шпионаже фотокорреспондента, в сюжете моей коллеги Тбилиси Ноны Суварян.
Несколько десятков журналистов собрались сегодня перед зданием Министерства внутренних дел Грузии. Они собрались напротив стеклянного ведомства, в прозрачности действий которого многие из них сомневаются. Акция проходила без выступлений, но в гнетущей атмосфере. Из уст митингующих можно было услышать: «Если и меня арестуют». Знак, запрещающий фотоснимки, из социальных сетей переместился на майки некоторых участников. Организаторы акции, представители Совета Хартии журналистской этики, передали сотрудникам МВД письмо на имя министра номера Бишвили. Они потребовали от Мирабишвили немедленной встречи и снятия грифа секретности с дела о фотокорреспондентах. Автор письма уверен, что с деталями дела должна быть в обязательном порядке ознакомлена представительная общественная комиссия. По ходу дела выяснилось, что Мирабишвили в отъезде, поэтому журналистам пришлось оставить письмо в приемной, говорит журналист Мамука Купараца.
Ответ был такой, что через несколько часов по телефону они связываются с лидером вот на сегодняшней акции с Виадом Коридзе, и они скажут, где, когда встретят и кто встретится из Министерства внутренних дел. Нам сказали, что в городе не находится ни министр внутренних дел, ни его заместитель, и поэтому они не могут сейчас дать нам ответ. Вот мы вынуждены уйти отсюда с пустыми руками.
И до этой минуты МВД так и не откликнулась на обращение журналистов. Хотя позиция министерства достаточно полно выражена главой аналитического департамента МВД Грузии Шотой Утиашвили в интервью, которое он дал газете «Коммерсант». Утиашвили назвал задержанных не журналистами, а чиновниками.
Поверьте, эта история никакой радости нам не доставляет. Нам нет смысла себя позорить и сажать личного фотографа президента просто так. Курцикидзе – агент с большим стажем, он вербовал этих двоих. У Геденидзе был выбор – или обратиться в МВД и сказать, что его шантажируют, или продолжить. Он выбрал второе.
Журналистам, собравшимся сегодня у МВД, утверждения у Утиашвили показались весьма сомнительными. Участники акции сегодня цитировали обращение одного из задержанных фотографа Георгия Абдаладзе к Михаилу Саакашвили.
Что же вас так разозлило и почему вы решили нас наказать? Вы, конечно, хорошо знаете, что ни один из нас ничего не совершал, и мы исполняли свои профессиональные обязанности.
Еще одно письмо Абдаладзе было опубликовано в газете «Квирис». Хроника. Фотокорреспондент рассказывает, как служба государственной охраны через несколько дней после разгона акции Народного собрания 26 мая потребовала у него фотографии, сделанные им в ту ночь. Абдаладзе уверен, что власть решила отомстить фотографам именно за эти снимки. Письма Георгия Абдаладзе прочитал и фотограф Юрий Мечетов. Он не скрывает, что они произвели на него тяжелое впечатление.
Ощущения плохие. Я прочел недавно его письма, которые полны решимости продолжать, и там есть такие слова, что я выйду или живой, или оправданный, или выйду мертвый, но оправданный. Поэтому у меня настроение серьезно озабоченное, потому что я знаю этих людей, кстати, всех троих знаю очень хорошо. И у меня нет оснований думать о их враждебном отношении к моей стране или тем более шпионской деятельности и так далее.
На этой же акции ответственный директор Алия Холдинга Димитрий Тикарадзе зачитал текст обращения, которое будет передано аккредитованным в Грузии послам, представительствам Совета Европы и Евросоюза, международным правозащитным и информационным организациям. Журналисты требуют снятия с дела грифа секретности и обращаются ко всем заинтересованным лицам и организациям с просьбой вмешаться в дело.
Помимо этого, все, кто подписываются под текстом, ручаются, что Гия Абдаладзе и Зураб Курцикидзе в случае их освобождения будут сотрудничать со следствием.
Под этим заявлением уже стоят около 100 подписей. Как говорит Димитрий Тикарадзе, имя личного фотографа президента Ираклия Гедонидзе в заявлении не упомянуто, поскольку тот дал признательные показания. Тем не менее, некоторые журналисты подписали от себя, что требуют освобождения Гедонидзе под залог. Что касается фотокорреспондента Европейского пресс-фотоагентства в Грузии Зураба Курцикидзе, то, как говорит его адвокат Нино Андриашвили, он отрицает свою вину и благодарит всех за поддержку. Однако он настолько подавлен, что пока не смог сделать письменного заявления. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эту тему мы продолжим с помощью нашего собеседника, грузинского эксперта Рамаза Саквирелидзе, который сейчас находится на линии прямого эфира в Тбилиси. Добрый вечер, Рамаз.
Добрый вечер.
Ну, слушая многих экспертов, журналистов, коллег арестованных, приходишь к мнению, что нет определенности в этом деле. Как вы объясняете вот эту вот создавшуюся ситуацию?
Ну, во всяком случае, объяснение более с самого начала этой ситуации, неопределенность была очень большая, но к сегодняшнему дню вы уже познакомили слушателя с заявлением Абдаладзе, и эта версия приобретает наибольшую достоверность среди заинтересованного населения Грузии. Так как, правда, те фотографии, которые были выпущены этими очень большими мастерами своего дела, которые создали фактически, передали не только факты, но и всю трагедию той ночи 26-го, то эти фотографии, наверное, вызвали раздражение, тем более, что их автор является членом аппарата президента. Ну, то, что он сотрудник аппарата, то это еще больше усиливает его впечатление его героизма.
Ну, такое ощущение, что в российской прессе так и не появились такие шокирующие кадры. По-моему, было все то, что и вот вообще в интернете. Как это объяснить, Патон Рамаз?
Ну, Россия... объяснению вообще трудно поддается с давних времен. И вообще русско-грузинские отношения тоже трудно объяснить. Мы практически считаем себя друг друга врагами, номер один и так далее. Но мы знаем результаты социологических опросов в России. Что-то аналогичное происходит в Грузии, а в то время объекты стратегического типа приобретаются русскими бизнесменами. В то время, когда оппозиция активна была, Путин указал им, русским бизнесменам, не помочь, не помогать оппозиции и так далее. То есть взаимоотношения этих двух стран имеют несколько слоев. На поверхностный слой и нижний слой резко отличаются друг от друга. Поэтому интерпретировать русско-грузинские взаимоотношения и в этом аспекте, что передается, а что нет, мне очень трудно.
Скажите, пожалуйста, Патон Рамаз, арест фотокорреспондента в Грузии, вот это, в принципе, как-то характеризует сегодняшнюю политическую ситуацию в вашей стране? Или это исключение из правил?
Если бы это было бы исключением из правил, то не последовала бы такая реакция, как мы наблюдаем сегодня, так как Первые факты всегда воспринимаются как случайные, а когда факты начинают приобретать закономерный характер, тогда вызывают протест. Несколько телевидений были закрыты. Мы помним целую историю по отношению к Имедзи, телекомпании Имедзи, Бадри Падаргачули и так далее и тому подобное. То есть сегодняшние факты являются как бы звеном в целом ряде фактов, и поэтому реакция наступила такая жесткая со стороны фотокорреспондентов, так как они в основном люди, которые как раз включены в коммерцию своей продукции, во взаимоотношения с иностранными партнерами, они живут этими доходами, и вдруг оказалось, что любая такая коммерческая операция может повлечь серьезные последствия и потащить репортеров в тюрьму. Ну, конечно, все взбудоражены, и все дают одну и ту же реакцию, что так продолжаться трудно.
Вас не удивляет позиция МВД Грузии, такое впечатление, что они как бы не отвергают протесты, не обращают на внимание, общественное мнение их не интересует?
Как-то эта позиция не удивляет, уже привык, так как уже привыкли. Но это все-таки видимая сторона, их реакция интересует, они в большей степени, в курсе дела, что происходит реально. Просто я думаю, что они в данном случае тоже жертва.
Жертва чего, Батон Рамас? Уточните, пожалуйста.
Капризу политической элиты. Вот тут их настигает та роль, которую они выбрали. Они выбрали себе роль быть в службе определенной политической партии и группы. И сейчас приходится отслуживаться и оправдывать любое неоправданное решение. Если эти фотографии сделали неугодные властям снимки, то их можно было просто отпустить, освободить от работы, и все. А вот привлекая уже силовые структуры, это уже означает, что практически силовые структуры являются инструментом для эмоциональной компенсации как бы властей. И это незавидная роль ни для властей, ни для этих структур.
Спасибо. У нас в прямом эфире был грузинский политолог Рамаз Цакварелидзе. По телефону из Тбилиси мы обсуждали с ним дело фотографов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Переходим к российским событиям. 12 июля в этой стране объявлено днем национального траура в связи с гибелью круизного теплохода «Булгария», затонувшего на Волге в Татарстане. О трагедии рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Казани Николай Павлов.
В МЧС журналистам подтвердили, что в 14.00 в воскресенье на пульт дежурного поступило сообщение о катастрофе, которая произошла у деревни Сюкеево в Камском устье в 3 километрах от берега на глубине 20 метров. Ширина Волги в этом месте около 40 километров. Пострадавших подбирал трехпалубный теплоход «Арабелла», который следовал за «Булгарией». Все отмечают, что экипаж теплохода «Арабелла» сработал профессионально и оперативно. Сделав несколько заходов на шлюпках, они спасли всех видневшихся на поверхности воды людей, многие из которых держались за баки или были в спасательных жилетах. Всего в Казань «Арабелла» привезла 77 спасшихся. В Казани их встречали родственники, многие оплакивали детей.
Ребенок там остался,
Один из спасшихся, Николай Чернов, рассказал журналистам, что на корабле оставалось много людей в каютах и иных помещениях. Много детей завели в музыкальный салон на развлекательную программу.
Корабль старый, очень плохой.
Больше ничего.
Детей только. А погодные условия какие были?
Детей вот всех в комнату пригласили как раз.
А сколько детей было вообще?
Очень много. Полная комната была. Может, 30. Ну, не знаю, очень много. Полная комната была забита.
Получается, из детей.
Пригласили всех детей в зад как раз, и оттуда выбраться невозможно.
По словам Чернова, за те 1.5-2 часа, что они находились на плотах, мимо них проследовали 2 судна. На борту одного значилась надпись «Волга-нефти» и еще некая баржа. Несмотря на призывы о помощи, потерпевших крушение они не подобрали. Президент Татарстана Рустам Миниханов, который срочно прервал свой отпуск и лично возглавил оперативный штаб, заявил, что намерен выяснить, почему проходящие суда не пришли на помощь.
И та информация, что 2 судна прошло, не остановилось, по ним тоже, значит, мы сейчас работу начали.
Кроме того, президент Татарстана сообщил, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана материальная помощь. Заключение причины гибели теплохода «Булгари» должна дать правительственная комиссия во главе с министром транспорта России Игорем Левитиным. Но, по словам очевидцев, с теплохода «Арабелла» судно шло заметным креном на правый борт, и как только начался шторм и высокая волна, затонуло в течение нескольких минут. Кроме того, говорится об открытых иллюминаторах, через которые могла попасть вода. К концу понедельника планируется завершить поисковые работы на месте крушения «Булгарии». И, по словам спасателей, надежды, что кому-то еще удалось выжить, уже нет. Капитан теплохода, по словам выживших членов экипажа, ушел под воду вместе с судном. По словам спецпредставителя Следственного комитета России Владимира Маркина, есть большие претензии к владельцам судна.
Следователи также приступили к изучению документации, изъятой в компании «Арго Речтур», которой принадлежал затонувший теплоход. Кроме того, устанавливается маршрут движения теплохода, уточняются списки находившихся на корабле людей, допрашиваются потерпевшие, свидетели и очевидцы произошедшего.
На месте трагедии работают несколько десятков водолазов, которые поднимают тела погибших, чей список стремительно растет. К стене речного порта в Казани, на которой вывешены списки пропавших без вести пассажиров Булгарии, казанцы приносят цветы и игрушки. Зайцы, мишки, кошка, волк. На борту теплохода «Москва» для помощи родственникам работает информационный штаб. Здесь организовано горячее питание, работает 15 психологов, дежурит машина скорой помощи. Здесь, у подножия 9-го причала, также лежат цветы. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
А теперь о трагедии на другой русской реке Абим. Сегодня утром самолет Ан-24 совершил вынужденную посадку на речную гладь. Причина – возгорания в левом двигателе. 6 человек погибли, 35 получили ранения. 1 пассажир пропал без вести. Рассказывает моя коллега Мелани Бачина.
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Томска в Сургут в 10 утра по местному времени. На борту находились 32 пассажира, среди них годовалый ребенок, и 4 члена экипажа. Примерно в 11:54 экипаж доложил о пожаре в левом двигателе и принял решение производить вынужденную посадку прямо на реку. Очевидцами этого стали десятки людей, которые в это время ждали парома. По их словам, посадка была такой жесткой, что во время так называемого приводнения у самолета отвалилась хвостовая часть. Вот что рассказал по телефону с места события журналист стрижевской телекомпании СТВ Степан Банников.
Сейчас я писал интервью у очевидца. Он там как раз находился недалеко от переправы на Медведево. Это у нас переправа Обская между правым и левым берегом Оби. И он видел, как над ним пролетел самолет, буквально в 150 метрах, у которого горел левый двигатель. Вот, и он залетел за тучу, говорит, дальше хлопок, ну и дальше ничего видно ему не было. Там работает МЧС, транспортная милиция, прокуратура выехала и так далее.
По данным МЧС по Томской области, 5 человек погибли. До сих пор ведутся поиски тел еще 2 пассажиров. Все члены экипажа живы. В городскую больницу Стрежевого доставлены 20 человек. 4 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По словам заместителя губернатора по Томской области Юрия Сухоплюева, в Стрежевом уже создан специальный штаб поддержки пострадавших и их семей.
Губернатор подписал распоряжение о создании штаба сразу. А сейчас уточняются списки погибших. И сейчас вот туда дополнительно самолет отправляем. Врачи выезжают, ГВЧСники, работники милиции. Из Нижневартовской бригады врачей подтащили. И наши врачи там 4 тяжелых с ранениями тяжелыми, в тяжелом состоянии, переломы позвоночников. Посмотрят, и если надо транспортировать, или если возможно это, то будем или в Томск, или в Новосибирск. 1 ребенок, но он здоровый, все нормально. Находится в педиатрическом отделении больницы. Дети не погибли. И не ранены, и не погибли.
На месте происшествия весь день работают спасатели Томской области и оперативная группа МЧС Александровского гарнизона. Для родственников открыта горячая линия. Известно, что совершивший экстренную посадку самолет Ан-24 эксплуатируется с 1975 года. В неделю он выполнял порядка 18 рейсов. Западно-сибирская транспортная прокуратура уже возбудила уголовное дело по 263 статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц». Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Аппарат полномочного представителя президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию приступил к сбору материалов для подачи в Международный суд на офис миссии ОБСЕ в Цхинвале. Как сообщили журналистам в аппарате полпредства, есть факты, свидетельствующие, что во время войны в августе 2008 года представители миссии ОБСЕ не пустили в бункер своего здания детей, которые пытались найти там убежище. Полпредства ссылаются на недавний прецедент, когда 5 июля 2011 года апелляционный суд в Гааге признал виновными Нидерланды в гибели трех боснийских мусульман в Сребренице, Босния и Герцеговина, в июле 1995 года. Голландский батальон миротворцев ООН не предоставил убежище трем мусульманам, вследствие чего был признан виновным в их смерти. Инициаторы нового иска подчеркивают, что подобным образом действовали, а точнее бездействовали и представители миссии ОБСЕ в Цхинвале во время войны в августе 2008 года. Фоторепортер Георгий Абаладзе, обвиняемый в Грузии в шпионаже в пользу России, считает, что его могли задержать за съемку разгона митинга оппозиции в Тбилиси 26 мая. В письме, опубликованном сегодня в грузинской газете «Квирис Кроника», Абаладзе сообщает, что он вместе с другими фотографами, также обвиняемыми в шпионаже, сделал несколько фотографий, которые попали в газеты Европы и США. В Тбилиси перед зданием Министерства внутренних дел Грузии и посольством США журналисты проведут сегодня акции с требованием освободить задержанных фоторепортеров. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия ратифицировал соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в военной области. Соглашение предусматривает сотрудничество военной области по обеспечению безопасности и контролю воздушного пространства, взаимодействию в военно-морской области, обеспечение морских коммуникаций и безопасности на море. Кроме того, оно включает обучение военнослужащих, взаимодействие в области военной разведки, тыловое и техническое обеспечение войск. Патриархии Грузии завершилось заседание Священного Синода. Однако итоги заседания пока не разглашаются. Как заявил журналистам после завершения заседания владыка Иов, на заседании Синода было принято такое решение, которое будет на пользу и церкви стране. Заседание Священного Синода в Патриархии Грузии продолжалось 4 часа. Четверо погибших в ночь на 11 июля в ДТП на Транскавказской автомагистрали Северной Осетии являлись сотрудниками МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия, заявил глава ведомства Валиев. ДТП произошло около часа ночи 11 июля на 23-м километре автотрассы Владикавказ-Алагир.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 33 минуты. Продолжаем нашу программу. В Грузии началась новая волна выселения беженцев из столицы в регионы страны. Мнение жителей сегодня попыталась узнать наш корреспондент Тбилиси Эдита Бадасян в рубрике «Голоса».
Голоса. Началась новая волна переселения беженцев из столицы в регионы Грузии. Как вы относитесь к этому процессу?
Хорошо. Ну, если там хорошие условия, для них же благо. Они там в лучших условиях могут быть. Обеспечены им будут.
Они вот жалуются, что как раз там условий нет.
Я вот в новостях слышал, что там условия есть.
Мнение этих беженцев надо учитывать обязательно. Главное, что сами они хотят.
Если дадут им там жилье нормально, конечно, лучше и для нас, и для их.
Не только же Тбилиси, Грузия, да? Грузия и Тель-Авив, и Кутаиси, и Куарели. Почему люди думают, что это проблема? Объясните мне.
Я сама из региона, живу в Самегрело. И те условия, которые сейчас беженцам предлагают, они очень даже приемлемые. То, что я сама видела своими глазами, мне кажется, для любого это подойдет. Конечно же, ясно, все хотят жить в столице, но это уже нереально. Адаптация должна происходить и в других регионах.
Жалко, люди все-таки, да? Все потеряли и все оставили. Ну и опять обратно переселять их обратно в другое место. Это неправильно.
По правде говоря, мне их жалко, но я думаю одно. Если они здесь могут жить, пускай они здесь живут. Если им здесь трудно жить, и они, у них нету никакой возможности жить, тогда лучше начать в другом месте жить. Если там переселяют, я знаю, что им помогают. Дают маленькие дома, дают земли.
Безусловно, неправильно. Правительство очень плохо относится к этим изгнанникам. Ничего не делает для того, чтобы им было более или менее комфортно и нормально.
Конечно, нет, неправильно, обо что людей так не спрашивают ничего, как им вздумается, куда вздумается, туда их заселяют. Я считаю, это неправильно. Как можно так не считаться, взять и куда-то их переселять? Это уже не 37-й год, чтобы сажать в вагон и депортировать или репрессировать людей.
Голоса.
Эдита Бадасян разговаривала с жителями Тбилиси сегодня. Переходим к событиям в самой продолженной республике Абхазия. Здесь продолжается церковный скандал. О новых подробностях нам расскажет из Сухуми Виталий Шария.
Похоже, многим даже в политизированной части абхазского общества стало уже надоедать тянущееся несколько месяцев внутрицерковное противостояние, в котором непосредственно участвуют с обеих сторон немногим более десятка абхазских священнослужителей. Еще одна такая пресс-конференция, и я начну писать докторскую диссертацию на религиозную тему, бросил реплику журналист Руслан Тарба, ведущий очередной пресс-конференции, которая состоялась на прошлой неделе на площадке абхазского медиаклуба «Айнар». Справедливости ради надо сказать, что в обществе за этот период узнали немало любопытных фактов. Так, когда 25 мая на той же площадке проходила пресс-конференция членов Церковного совета Священной Митрополии Абхазии архимандритом Дорофеем Дбаром, отцом Андреем Ампаром, отцом Давидом Сарсания и избранным в совет из числа мирян известным абхазским историком и политиком Станиславом Лакова, на ней завязался интересный разговор о том, действительно ли Вселенский Константинопольский патриарх серьезно изучал возможность перенести кафедру из Константинополя-Стамбула в Новый Афон в связи с обострением греко-турецких взаимоотношений в конце 70-х годов XX века. Станислав Лакова сообщил, что был свидетелем тех событий. По разрешению руководства СССР, патриарх Константинопольский действительно нанес визит в Новый Афон и осмотрел его. В этом путешествии его сопровождал известный абхазский краевед Леонор Пачулия. Однако, как известно, греко-турецкие отношения смягчились, и необходимость перебазировать кафедру отпала. Сейчас о Новоафонском монастыре все чаще говорят, как о доходном месте, из-за чего, мол, и разгорелся весь сыр-бор. Именно такое словосочетание «доходное место» употребил на пресс-конференции отец Василиск Лейба. Но сторонники молодого крыла абхазского духовенства не лезут в карман за ответным словом. Вот именно из-за этого вы и позарились на монастырь и хотите изгнать священную митрополию. Пресс-конференцию на прошлой неделе ее устроители использовали для того, чтобы внушить обществу. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не принял архимандрита Дорофея Дбара и иеромонаха Андрея Ампара, а отправил молодых абхазских священников к председателю отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Волоколамскому Илариону, который предложил им покаяться, на что те не согласились. Молодые священники, в свою очередь, не раскрывают подробности разговора, ссылаясь на заключенное в Москве соглашение не делать пока этого, но ходят слухи со ссылкой на их ближайших сторонников, что их в Белокаменной приняли очень тепло. Думаю, пока ясно одно. Ни московский патриархат не спешит выносить вердикт по отношению к молодым заштатным клирикам РПЦ, ни абхазские власти не будут предпринимать никаких шагов по разрешению конфликта до завершения президентских выборов в республике. Виталий Шарио специально для «Эхо Кавказа» из Сухум.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
И еще об одной конфликтной теме, имеющей отношение к церкви. Споры вокруг законодательных изменений по правовому статусу религиозной конфессии в Грузии не стихают. Сегодня Священный Синод Грузинской Православной Церкви провел закрытое заседание. Верующие все это время стояли у дверей. На прошлой неделе парламент Грузии в экстренном порядке принял законодательную поправку в Гражданский кодекс Грузии, согласно которой религиозные объединения могут зарегистрироваться в качестве юридических лиц публичного права. В субботу и в воскресенье противники этой инициативы провели шествие в знак протеста. На темой работал наш тбилисский корреспондент Мзия Паристишвили.
У входа Патриархии Грузии с утра было многолюдно. Десятки верующих с терпением ждали решения Синода. Некоторые в руках держали свечи, некоторые – иконы. Вместе с поствой стояли и священнослужители. Периодически было слышно песнопение и молебень. Часы тянулись медленно. Укрываясь от жгучего солнца в тени, поства не расходилась. Ни ночь черным платком на голове не скрывала волнения. Она не припоминает такого открытого противостояния между церковью и властью.
Я лично не знакома с законом. Для меня главное слово патриарха. Мы ждем решения синода. Пусть будет даже плохим. Вот и стоим тут в смирении.
Во время воскресной проповеди католикос-патриарх всей Грузии Илья II заявил.
Очень плохой случай, когда борются с церковью. Кто унизит церковь, тот будет наказан.
Заявление духовных лиц Грузии многие верующие восприняли как прямую угрозу и потребовали приостановить принятый закон. Среди таких и Теона Глонты. Теона, ждавшая также решения Синода, говорит, что, как и многие другие, она не знает содержания нового закона.
Как нам сказали священники и объяснили, этот закон содержит в себе огромную опасность, если не сегодня, то через 5-10 лет. Поэтому мы должны смотреть вперед.
Молодой верующий Никано Никашвили говорит, какие чувства его сегодня привели у здания патриархии.
Этот закон вызовет ущемление прав православной церкви, и это все вызывает во мне большой протест и агрессию.
Священнослужители отказывались от комментариев, объясняя, что у них на это нет благословения. После пятичасового ожидания из здания вышли представители синода. Из заявления владыки Серафима стало известно, что в патриархию прибыл представитель большинства, депутат Лаша Тордия, который детально объяснил суть нового закона и обещал, что роль православной грузинской церкви от этого не пострадает.
Синод сделал замечание парламенту, что без согласования, без спроса приняли этот закон, и этим обижены все. Синод выражает надежду, что этот закон не будет означать уравнение исторического значения нашей церкви с другими религиозными конфессиями.
Заявил владыка Серапиме. Еще один владыка Иоб успокоил паству.
Приняли обоюдный компромисс, приняли такое решение, которое в будущем пойдет на пользу и церкви, и государству. А так, конечно, безусловно, у всех конфессий должны быть свои права.
После этих слов владыки многие верующие с облегчением вздохнули и перекрестились. Многие эксперты сегодня воздержались от комментариев. Теолог Ливан Абашидзе говорит, что сам закон очень смутен и в нем много неясностей. Эксперт с пешкой законодателей объясняет те разногласия, которые возникли между церковью и властью. Замечание у эксперта и к грузинскому духовенству.
Так откровенно мешать другим получить какой-то определенный статус, когда у самой в Римской Православной Церкви очень высокий статус, я думаю, это тоже несправедливо. То есть если есть конкуренция между различными конфессиями, то эта конкуренция не должна решаться на уровне законодательства. Потому что мы живем в светском государстве, и наша Конституция записана, что перед законом все равны.
Решение Синода было опубликовано вечером. В нем говорится, что будет создана комиссия, которая будет наблюдать за исполнением конституционных обязательств, взятых властью. Правительство должно усилить деятельность для определения статуса грузинских епархий за рубежом. Синод также призывает паство к спокойствию и к усиленной молитве за единство народа и мира. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
9 июля 2011 года в мире на одно независимое государство стало больше. В этот день вступил в силу суверенный статус Южного Судана. Политолог Сергей Маркедонов пытается разобраться в том, какое влияние это событие может оказать на непризнанные образования постсоветского Кавказа и этнополитические конфликты в этом регионе. Взгляд из.
Взгляд из.
На первый взгляд, в самоопределении нового африканского государства трудно найти нечто общее с ситуацией в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе. В отличие от Грузии и Азербайджана, отказывающихся даже обсуждать возможность признания своих бывших автономий, Южный Судан признала по итогам прошедшего в нем референдума бывшая метрополия, а параллельно с ней и ведущие государства современного мира – США, Великобритания, страны Евросоюза. Уже сегодня с Южным Суданом готовы работать по широкому спектру вопросов международной организации, включая в первую очередь ООН. В любом случае, это не будет дело одной страны или узкой группы стран. Однако вопросы признания-непризнания не ограничиваются только лишь юридической казуистикой. Без политических и социально-психологических контекстов проблемы самоопределения и сецессии невозможно адекватно понять. И анализируя эти контексты в случае с Южным Суданом, обнаруживаешь гораздо больше общих сюжетов с Южной Осетией, Абхазией или Нагорным Карабахом. И там, в Африке, и здесь, на Кавказе, в основе проблемы одно и то же – определение лояльности и идентичности. Точнее сказать, попытки метрополии силой навязать лояльность и идентичность. И как следствие, негативная реакция окраин на эту политику. Стремление отделиться, найти себе могущественных внешних покровителей, социально-культурную опору извне. В свое время выдающийся французский историк и писатель Эрнест Ренан определил нацию как ежедневный плебисцит. И итоги этого плебисцита в головах и в сердцах граждан намного важнее, чем формальное голосование, которое было организовано с помощью международных институтов в Африке и которое вряд ли будет организовано на Южном Кавказе, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Между тем, без выигрыша ежедневного плебисцита никакие гуманитарные интервенции, антисепаратистские или контртеррористические операции не могут увенчаться стопроцентным успехом. В случае с Южным Суданом мировое сообщество находит основания для того, чтобы поддержать отделение одной части от единого целого, полагая, что издержки от единства непомерно велики и с политической, и с общечеловеческой точки зрения. В случае же с Абхазией или Южной Осетией говорится о том, что для государственности нет никаких оснований. Как будто бы в Южном Судане до 2011 года имелись традиции укорененной государственности и института власти и управления. И как будто бы после 2011 года внешняя помощь сможет все имеющиеся прорехи в государственном строительстве заполнить. Таким образом, влияние южносуданского самоопределения для Кавказского региона уже сегодня становится очевидным. Во-первых, это разговоры о двойных стандартах, допускаемых ведущими державами мира. Во-вторых, это дискуссии об очередном прецеденте. Тем паче, что меньше чем за 10 лет их накопилось в мировой практике уже немало. Черногория, Косово, Южный Судан. Все уникальны, все не похожи друг на друга. Но результат-то один и тот же – отделение и институционализация нового суверенитета. Таким образом, Южный Судан становится политическим и риторическим инструментом или частично признанных и непризнанных образований постсоветского пространства. Уже сегодня он введен в оборот. В какой-то степени на кавказских просторах он уже зажил своей собственной жизнью. И нет никаких оснований полагать, что из этого оборота он будет в ближайшее время выведен. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Взгляд из.
Сегодня Федерацию независимых профсоюзов де-факто Республики Абхазия посетила председатель Международной конфедерации профсоюзов работников торговли, общественного питания, потребкооперации и различных форм предпринимательства Валентина Митрофанова из России. Рассказывает наш корреспондент Рустам Зантария.
Соглашение о сотрудничестве абхазских профсоюзов с Международной конфедерацией профсоюзов работников торговли было подписано в далеком уже 1991 году. За эти годы организация, объединяющая профсоюзы на территории всего бывшего СССР, не раз помогала в защите прав трудящихся Абхазии. Ее председатель Валентина Митрофанова свыше 45 лет работает в профсоюзе. Главную цель своей работы Валентина Павловна определила давно. Во главу угла она неизменно ставит интересы простого служащего.
Очень многих работников, которые говорят спасибо, пусть он будет в профсоюзе, не будет в профсоюзе, но у него осталось, что профсоюз им помог. Им помог. То есть это единственная организация, которая встала на их защиту. Пусть даже одного единого человека. Но если мы решили этот вопрос, значит, праздник.
Помогать конфедерации профсоюзов приходится сотням тысяч служащих по самым различным вопросам. Как рассказывает Валентина Митрофанова, большое значение профсоюз придает размеру минимальной заработной платы. Больших успехов в повышении оплаты труда, по словам Митрофановой, удалось добиться в Белоруссии, Украине и Казахстане. Еще один вызов правам трудящихся – транснациональные корпорации. По убеждению профсоюзного лидера, главное при появлении корпораций на абхазском рынке труда – прописать в договор с ними саму возможность появления профсоюзов. Как говорит Митрофанова, мировая практика показывает, что корпорации любыми способами, от подкупа до шантажа, стараются избежать появления профсоюзных организаций.
Насколько я знаю, пока не пришли к вам транснациональные компании. Пока. Но я хочу сказать, нет, не обольщайтесь. Вот сейчас после Сочи, после Олимпиады, есть где строить, есть такая красота, и придут к вам тоже потихонечку. Но вы должны быть готовы. Вот я вам хочу рассказать, остановиться на этих вопросах. И вы должны просто знать, как себя вести. Не просто вот так вот встать, хорошо это или плохо, не знаю где. А вот знать, что ждет вас и чего не надо на завтрашний день или на послезавтрашний день допустить. И вот, например, к нам, на наш потребительский рынок стран СНГ, пришли, вы, наверное, знаете на слуху, французские компании «Ашан», «Леруа Мерлен», немецкая компания «Метро Кэшенкерри», пришли многие компании, и «Калинка Стокман», и «Макдональдс», и «Кока-кола». Я могу перечислять это, нет необходимости. Во всяком случае, они приходят туда, куда, где можно, и они видят, чтобы можно было взять выгоду.
Деятельность в России того же «Макдоналдса», по словам Митрофанова, идет вразрез с трудовым законодательством страны, но именно Конфедерация профсоюзов заставляет считаться с законом. Как рассказывает Митрофанова, очередным наступлением на права трудящихся России стала провалившаяся попытка олигарха Прохорова увеличить рабочую неделю еще на сутки. Борются профсоюзы и с растущей безработицей, а также за трудовые права легальных мигрантов. Все эти аспекты заинтересовали как простых членов, так и руководство Федерации независимых профсоюзов Абхазии. Ведь опыт для работников профсоюза самое ценное в работе. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Международным событиям. Президент США Барак Обама распорядился приостановить оказание военной помощи Пакистану на $800 миллионов. Подробности в материале моего коллеги Алана Давыдова.
Руководитель аппарата Белого дома Уильям Дейли в воскресном интервью телеканалу ABC подтвердил, что США решили приостановить выплату примерно $800 миллионов на военные нужды Пакистану. Но это, по его словам, не означает смены стратегии администрации Обамы в отношении к Пакистану как к ключевому союзнику в регионе. По правде говоря, у нас отношения с Пакистаном весьма сложные. Разумеется, это наш важный союзник в борьбе с терроризмом, но в данное время они предприняли ряд шагов, дающих нам основания сделать паузу в предоставлении некоторой помощи их военным. Речь идет о непростых отношениях с очень непростой частью мира. Несомненно, у пакистанских политиков сохраняется болезненное ощущение в результате рейда, который мы предприняли с целью ликвидации Усамы Бен Ладена. Со временем эти проблемы во взаимоотношениях будут решены, но пока этого не произошло, мы придержим деньги, выделяемые Пакистану от имени американских налогоплательщиков. That the American taxpayers have committed to give. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», замораживаемый транш помощи включает в себя около 300 миллионов долларов, которые предназначались для возмещения Исламабаду части расходов по размещению свыше 100 тысяч пакистанских военнослужащих вдоль границы с Афганистаном. Администрация Обамы приняла данное решение в то время, как внутри нее самой усиливается дискуссия о том, как лучше всего повлиять на Пакистан. В Вашингтоне уже давно предполагают, что влиятельная пакистанская межведомственная разведка имеет связи с радикальными мусульманскими группами. Некоторые американские законодатели, скептически оценивающие заинтересованность Пакистана в борьбе с терроризмом, обращались к президенту Обаме с просьбами прекратить помощь этой стране. Государственный секретарь Хиллари Клинтон заявила Сенатскому комитету по международным отношениям, что администрация Обамы не считает, что пакистанские официальные лица были осведомлены о проживании Усамы бин Ладена в гарнизонном городке Абатабаде к северу от Исламабада, где он был уничтожен в результате тайного рейда американских командос в ночь на 2 мая. На основании всех имеющихся у нас фрагментов информации мы полагаем, что высшие эшелоны правительства Пакистана были по-настоящему удивлены. Если даже кто из них и подозревал, что Бен Ладен находится в Пакистане, они были определенно уверены, что он живет в зоне племенного самоуправления и находится под защитой талибов или террористической сети Хаккани. По мнению Брайана Катулиса, сотрудника Вашингтонского центра за американский прогресс, администрация Обамы, вероятно, подает сигнал о том, что ожидает от Пакистана полного разрыва с воинствующими исламистами. Мне кажется, что все эти политические шаги и публичные заявления адресованы определенной группировке внутри пакистанского военного истеблишмента, той группировке, которая до сих пор рассматривает в качестве эффективной стратегии предоставление поддержки и убежища ряду групп воинствующих исламистов, имеющих связи с Аль-Каидой. Катулис считает, что хотя ни Вашингтон, ни Исламабад не желают ссориться, низшая точка в их отношениях еще не пройдена. Согласно данным исследовательской службы Конгресса США, начиная с 2001 года объем гражданской и военной помощи, оказанной Соединенными Штатами Пакистану, составил 21 миллиард долларов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ассоциация молодых юристов Грузии сегодня представила доклад «Государственная политика в отношении внутренне перемещенных лиц». Удалось ли правительству достичь цели, декларированных в принятом в мае 2009 года плане действий? Подробности в материале моего коллеги в Тбилиси Беслана Кмузова.
В целом, молодые юристы план действий по решению проблемы беженцев оценивают положительно, поскольку он предлагает широкий набор мер для решения проблемы интеграции внутренне перемещенных лиц. В то же время юристы указывают на ошибки, которые усложнили достижение поставленных целей. В первую очередь, это проблемы с механизмом процедуры предоставления беженцам статуса внутренне перемещенного лица. Именно этот статус дает право на получение компенсации за утерянное жилье. По нему также предоставляются определенные льготы в оплате коммунальных платежей и материальное пособие в размере 28 лари в месяц. Однако получение беженцами 2008 года статуса оказалось достаточно хлопотным делом. Основная причина в разности подхода к тем, кто в качестве компенсации принял отстроенное или отремонтированное жилье, и тем, кто выбрал денежную компенсацию в размере 10 тысяч долларов. Люди, которые согласились поселиться в предоставленных правительством домах, получили статус ВПЛ сразу. Тем же, кто предпочел деньги, как говорится в отчете молодых юристов, сотрудники Министерства по делам беженцев в устной форме обещали статус после получения компенсации. Однако, вопреки закону Грузии о внутренне перемещенных лицах, который предписывает незамедлительно предоставлять соответствующий статус всем, кто покинул свое место жительства вынужденно, многим из беженцев он так и не был предоставлен. Как утверждают авторы доклада, Министерство по делам беженцев создает искусственные препятствия в получении статуса, что ухудшает и без того непростые условия жизни. Во второй части доклада молодые юристы подвергли критике утверждение Министерства по делам беженцев о том, что в феврале нынешнего года была завершена выплата компенсации лицам, покинувшим родные места в августе 2008 года. По данным молодых юристов, всего 2000 беженцев из Южной Осетии получили компенсацию. Ситуацию с выплатами авторы доклада разделили на три проблемы. Туманность формулировок в нормативных актах, отсутствие домовых книг на руках беженцев, низкий уровень доверия к справкам, выданным домовладельцам муниципальными органами. Для разрешения этой проблемы Ассоциация молодых юристов рекомендует выдать денежную компенсацию всем семьям, которые были зарегистрированы в качестве домовладельцев в зоне действия конфликта. Как говорит председатель Ассоциации молодых юристов Тамар Чугушвили, выселение беженцев выявило несколько пробелов в законодательстве. В частности, не регламентирована процедура выселения, сроки, которые должны быть предоставлены беженцам для выезда, поведение полиции при выселении.
Это нарушение стратегии, которая нормативный акт, которая создана государством Грузии и утверждено нормативными актами, которые говорят, что нужно обязательно обратить внимание на интеграцию вот этих людей и вот только так предложить им альтернативное место жительства.
Представители международных организаций, присутствующие сегодня на презентации, отметили, что в докладе ассоциации соблюден баланс. Наряду с критикой документ содержит и упоминание о реальных достижениях правительства. Представитель датского совета по беженцам Штефан Моурер заявил, что информация, содержащаяся в докладе, может стать поводом для разговора международных организаций с грузинским правительством. У нас на руках ваш доклад, в котором вы представили нам более детальные данные. Может быть, это побудит нас принять несколько решений, которые мы выработаем и представим для конструктивного диалога с правительством. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время.